Он снял на крыльце брезентовый дождевик, перегнувшись через перила, долго мылил волосатые руки, из-под лобья посматривая на Дуняшку, лившую ему в пригоршню воду из кувшина, и даже раза два подмигнул ей. Потом вошел в горницу и минут 10 пробыл около Натальи, предварительно выслав всех из комнаты. Пантелей Прокофьевич и Ильинична сидели в кухне. «Ну что?» — шепотом справился старик, как только они вышли из горницы.
«Плоха. Это она самовольно?»
«Сама надумала», — уклонилась Ильинична от прямого ответа.
«Горячей воды, быстро!» — приказал фельдшер, высунув в дверь взлохмаченную голову.
Пока кипятили воду, фельдшер вышел в кухню. На немой вопрос старика безнадежно махнул рукой.
«К обеду отойдет. Страшные потери крови. Ничего нельзя сделать. Григорий Пантелеевич, не известили?»
Пантелей Прокофьевич, не отвечая, торопливо захромал в сенце. Дарья видел, как старик, зайдя под навесом сарая за косилку и припав головой к прикладку прошлогодних кизяков, плакал навзрыд. Фельдшер пробыл еще с полчаса, посидел на крыльце, подремал под лучами восходившего солнца. Потом, когда вскипел самовар, снова пошел в горницу, впрыснул Наталье камфоры, вышел и попросил молока. С трудом подавляя зевоту, выпил 2 стакана, сказал: «Вы меня отвезите сейчас. У меня в станице больные и раненые, да и быть мне тут ни к чему. Все бесполезно. Я бы с дорогой душою послужил Григорию Пантелеевичу, но, говорю честно, помочь не могу. Наше дело маленькое, мы только больных лечим, а мертвых воскрешать еще не научились. А вашу бабочку так разделали, что ей жить не с чем. Матка изорвана, прям-таки живого места нет. Как видно, железным крючком старуха орудовала. Темнота наша, ничего не попишь». Пантелей Прокофьевич подкинул в тарантас сена, сказал Дарье: «Ты отвезешь. Не забудь кобыл напоить, как спустишься к Дону». Он предложил было фельдшеру денег, но тот решительно отказался, пристыдил старика. «Совестно тебе, Пантелей Прокофьевич, говорить-то об этом. Свои люди, а ты с деньгами лезешь. Нет, нет, и близко не подходи с ними. Чем отблагодарить? Об этом и толковать нечего. Каб я ее, сноху вашу, на ноги поднял, тогда другое дело». Утром, часов около 6, Наталья почувствовала себя значительно лучше. Она попросила умыться, причесала волосы перед зеркалом, которое держала Дуняшка, и, оглядывая родных как-то по-новому, сияющими глазами, с трудом улыбнулась. «Ну, теперь я пошла на поправку. А я уж испужалась. Думала, все, мне концы. Да что это ребята так долго спят? Поди глянь, Дуняшка, не проснулись они?» Пришла Лукинишна с Грипашкой. Старуха заплакала, глянув на дочь, но Наталья взволнованно часто заговорила: «Чего вы, мама, не плачете? Не такая уж я плохая. Вы меня не хоронить же пришли. Ну, на самом деле, чего вы плачете?» Грипашка незаметно толкнула мать, и та, догадавшись, проворно вытерла глаза, успокаивающе сказала: «Что ты, дочушка, это я так, с дуру слезу сронила. Сердце защемило, как глянуло на тебя. Уж дюж, ты переменилась». Легкий румянец заиграл на щеках Натальи, когда она услышала Мишаткин голос и смех Полюшки. «Кличьте их сюда! Кличьте скорее!» — просила она. «Нехай они потом оденутся!» Полюшка вошла первая. На пороге остановилась, кулачком протирая заспанные глаза. «Захворала твоя мамонька!» — с улыбкой проговорил Наталья. «Подойди ко мне, жаль моя!» Полюшка с удивлением рассматривала чинно сидевших на лавках взрослых. Подойдя к матери, огорченно спросила: «Чего ты меня не разбудила? И чего они все собрались?» «Они пришли меня проведать. А тебя я к чему же будила бы? Я б тебе воды принесла, посидела бы возле тебя. Ну, ступай, умойся, причешись, помолись Богу, а потом придешь, посидишь со мной. А завтракать ты встанешь?» «Не знаю, должно быть, нет». «Ну, тогда я тебе сюда принесу, ладно, маманюшка?» «Истый батя, только сердцем не в него помягше», — со слабой улыбкой сказала Наталья, откинув голову и зябко натягивая на ноги одеяло. Через час Наталье стало хуже. Она поманила пальцем к себе детей, обняла их, перекрестила, поцеловала и попросила мать, чтобы та увела их к себе. Лукинишна поручила отвезти ребятишек к Грипашке, сама осталась около дочери. Наталья закрыла глаза, сказала, как бы в забытьи: «Так я его и не увижу». Потом, словно что-то вспомнив, резко приподнялась на кровати. «Верните мешатку!» Заплаканная Грипашка втолкнула мальчика в горницу, сама осталась в кухне, чуть слышно причитая. Угрюмоватый, с неласковым мелиховским взглядом мешатка несмело подошел к кровати. Резкая перемена, происшедшая с лицом матери, делала мать почти незнакомой, чужой. Наталья притянула сынишку к себе, почувствовала, как быстро, будто у пойманного воробья, колотится маленькое Мешаткино сердце. «Нагнись ко мне, сынок. Ближе», — попросила Наталья. Она что-то зашептала Мешатке на ухо, потом отстранила его, пытливо посмотрела в глаза, сжала задрожавшие губы и с усилием, улыбнувшись жалкой вымученной улыбкой, спросила: «Не забудешь? Скажешь? Не забуду». Мешатка схватил указательный палец матери, стиснул его в горячем кулачке, с минуту подержал и выпустил. От кровати пошел он, почему-то ступая на цыпочках, балансируя руками. Наталья до дверей проводила его взглядом и молча повернулась к стене. В полдень она умерла.